Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Свобода в клубах». 10 лет со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой. О задачах современного антифашистского движения поэт и музыкант Кирилл Медведев, журналист Влад Тупикин, политолог Уте Вайну. Маркелова и Бабурову вспоминает правозащитник Александр Черкасов «Мемориал» и глава пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Ведет программу Елена Фанайлова.
Десять лет с дня убийства Стаса и Насти, 10 лет жизни страны, 10 лет жизни антифашистского сообщества. Я предлагаю нам для начала вернуться, собственно, непосредственно к кадрам десятилетней давности. Мы сделали небольшую выборку из фильма Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста». Это из последнего письма Насти родителям. И, ну, просто для того, чтобы вспомнить атмосферу времени, я вот захотела посмотреть некоторые кадры оттуда.
Сегодня в центре Москвы совершено одно из тех преступлений, которое принято называть резонансными. На улице Причистенко
неизвестные расстреляли двух человек. Мужчина погиб на месте, его спутница тяжело ранена, сейчас она в больнице. По данным главы Следственного управления СКП по Москве, убит адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов.
Он представлял интересы потерпевшей стороны на процессе против бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Эльзы Кунгаевой. Вместе с адвокатом была тяжело ранена журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова.
Нет, остановить возможно было ее. Она бы не согласилась.
В этом смысле совершенно неудивительно, что она оказалась рядом со Стасом. Я верю на 100, если не на 200%, что она действительно за убийцей. Но она, в конце концов, изучала разные боевые искусства. Там же этому учат немедленные реакции. Вот она среагировала.
Если может молодой человек находиться, не знаю, в каком-то переплетении противоречий, которые сейчас есть в России, то она вот была в них во всех. То есть, это начиная от антифашизма, вот она была антифашистской активисткой, была на митингах, которые всегда очень опасны, даже если охраняются милицией. Потому что там митинг заканчивается, милиция разъезжается, активисты тоже разъезжаются, и есть риск в метро или где-то там в переулке попасться просто на нож.
Ее мощнейшее предназначение – показать людям, высветить что-то, какую-то часть жизни, вот этой нашей темной, такой серой жизни, в которой многие не хотят ничего видеть, в которой бредут, как в тумане. И вот быть вот этой звездой, быть этим лучом, который высветляет. Но она могла стать учителем, не в смысле учителем-педагогом, а гуру-учителем. Это ее был бы, может быть, путь. Но она выбрала путь все-таки героя, быстрый и смелый. И, собственно, ее поступок и ее действие – это и есть учительство. То есть вот это знак нам, оставшимся, да, как надо быть человеком и как надо жить человеку.
Я бы вот сейчас прям коротко послушала еще Льва Пономарева, лидер движения «За права человека», героя произведения Кирилла «Поход на мэрию», человека, который участвует во всех, как уличные активисты, как общественные активисты, как правозащитник, во всех просто вот таких социальных движах, я бы сказала, который, в общем, совершенно недавно в своем почтенном возрасте был за стенках. Вот как он характеризует политическую сторону этого убийства.
Я считаю, что прямую ответственность за убийство Станислава Маркелова, та же, как за убийство Анны Политковской, та же, как за убийство других политических оппонентов власти, несут в прямую ответственность, несут спецслужбы.
Что я могу спросить у вас, дорогие друзья, вот еще раз говорю, что первое, что меня поражает всякий раз, когда я пересматриваю эти хроники, то, как меняется время. В этом году чем будет этот митинг, это шествие? Как вы это время чувствуете? Вот, может быть, самый главный вопрос – это чувство времени. Уте.
Ну, в этом году главный лозунг мероприятия будет, собственно, антифашизм – это поступок. Я думаю, поступков мы, возможно, в последнее время видим не так уж часто, но мне кажется, это чрезвычайно важно, что антифашизм – это не просто идеология или не просто какие-то убеждения, это именно действие, это именно поступок.
А вот кого мы сейчас можем иметь в виду?
Это может быть не очень заметно, но, например, ведется сейчас кампания поддержку ребят, вот, которые обвиняются в терроризме. Да, вот,
дело
которые
сети.
Сами делают сети.
Делают сети.
Да, делают сети. Сети. Да. И очень многие из тех, вот, кто, может быть, и раньше не ходил на шествие, да, по разным причинам, потому что они были, может быть, как бы не согласны как бы с посылом вот, шествия, да, и это отдельный разговор. На самом деле, к этому надо
давайте
сейчас
поговорим,
вернуться.
Давайте поговорим, конечно.
Да? Вот, но вот, многие говорят, что сейчас для них это придает больше смысла. Да, вот то, что сейчас, когда да. ведется эта кампания, и так или иначе вот эта тема будет звучать на шествии. Да, вот это, собственно, для какой-то части антифашистского движения, да, для той части, вот, которая, может быть, не очень или совсем не ассоциируется как бы, именно с либералами. Да, и поскольку Станислав был человеком левых убеждений, не анархистом, кстати. Да, хотя анархисты с ним взаимодействовали, общались вот плотно. Но он не сотрудничал с либералами, он сотрудничал с Львом Пономаревым.
Да? Упомянутым нами.
Да, и мне кажется, это важно, чтобы, собственно, это сейчас как-то фигурировало в нашествии, чтобы на мероприятии было представлено именно, в общем, представлен широкий спектр политический, да, в том числе. Да. На практике это не очень получается. Да. Посмотрим, кто завтра, послезавтра придет. В субботу, ну, потому что некоторые либеральные силы уже несколько лет, например, не ходят на акцию, потому что на самом деле надо у них спросить, почему они не ходят.
Давайте да? сейчас вот про чувство времени. Хорошо. Вот что я пытаюсь для себя определить, когда вот я смотрю вот эти кадры, что неуловимо поменялось, что? Вот у меня такое чувство, что было больше свободы, что 10-й год. Вот это ужасное такое ужасное событие и эта реакция, которая вывела ну, просто такие толпы. Я сама ходила на этот митинг, на это шествие, и это было поразительно еще до всякого 2012 года абсолютно такая мощная городская акция. И сейчас, мне кажется, это ну, трудно просто уже это себе представить. Кира,
ну
что
да,
скажете?
Мне кажется, есть разница в том, что тогда то, что вызывало самую сильную ненависть, это вот эта вот взаимосвязь вот этих уличных нацистов с властью. Их какие-то очень тесные и не всегда понятные и видимые со стороны вот эти вот переплетения.
Да? Но которые, в конце концов, скрылись в результате судебного процесса Тихонова Хасис и публикации
многочисленных. Отчасти вскрылись, но, с другой стороны, мы знаем, что многие единомышленники и друзья Тихонова и Хасис, которые сели за убийство, они вполне нормально существуют на свободе, они делают карьеры в госструктурах, в медиа, они едут в Украину и как-то там действуют по обе, кстати, стороны фронта, что интересно.
Вот если говорить про актуализацию темы, то вот сейчас, мне кажется, здесь ее острие находится. Или, по крайней мере, один из пиков – это участие в военном конфликте.
Да, но важно еще то, что тогда именно вот эта вот взаимосвязь вызывала гнев наш и ненависть. Сейчас все в каком-то смысле сложнее, потому что уличный неонацизм существует, но он не так виден. Есть ощущение, скорее всего, ложное, что с ним как-то более-менее разобрались, что он не так опасен. Да, а с госконсерватизмом, с имперством и так далее, которое исходит от власти, нужно бороться какими-то другими средствами, какими-то более широкими митингами, движениями, не сконцентрированными конкретно на антифашистской повестке. Вот. И в этом смысле мы должны, мне кажется, слегка опережать как бы, время, потому что мы понимаем, что совершенно не нужно успокаиваться, да, что, скорее всего, впереди нас ждет новый виток вот этих вот прекрасных тактических и стратегических взаимосвязей между новым поколением неонацистов и спецслужбами, и властью, и так далее. К этому надо быть готовым.
Да, Кирилл, спасибо, Влад.
Ну, мне кажется, что 10 лет назад, когда произошло убийство, и когда проходили первые спонтанные еще акции гнева и протеста по этому поводу, на первые акции выходили совершенно разные люди. Понятно, что на самую первую вышли товарищи Стаса и Насти по антифашистскому движению. Это была в основном молодежь. и формы этого выступления были достаточно радикальными. Но на первые официально согласованные акции выходили люди совершенно разного толка, совершенно разных взглядов, и поэтому организаторы с самого начала хотели предотвратить превращение вот этой акции, памятной, но при этом протестной одновременно акции, в такую выставку политического хозяйства, да, выставку
это
флагов.
Это чудесное определение, выставка, да, политического хозяйства.
Когда всякая
определение.
Маленькая, неважно какая, либеральная или левацкая секта выходит со своими флагами. И, ну, в конце концов, не такие большие, может быть, не в форме демонстрации, но в форме митингов, акции в Москве проходили всегда. И там флаги свои показать можно было сколько угодно. Да? Вот эта вот позиция организаторов с самого начала, что мы не выносим названия своих организаций, не выносим своих флагов, своих эмблем, а идем под антифашистскими флагами. Вот эта вот идея, она очень многим пришлась не ко двору с самого начала. Потому что вот это ощущение политической конкуренции, в том числе на смерти, оно как-то многим не казалось моветоном, да, казалось, что можно и на этом срубить какой-то политический капитал. И мне кажется, очень хорошо, что все, за все 10 лет мемориальные акции 19 января смогли удержаться от выпячивания той или иной политической силы. Хотя, ну, скажем себе прямо, что с каждым годом эта акция становится все более и более левой по содержанию. Я имею в виду, что люди, которые, кричалки, которые там есть, взгляды людей, которые туда приходят, они все более однозначно могут определяться как левые, взгляды на левой стороне политического спектра. К сожалению, либералы все меньше ходят, и связано ли это с какими-то политическими обидами?
Ну, слушайте, еще... может быть, это связано просто не с желанием штраф платить, и со страхом того, что придут, арестуют, и начнутся там, как это, то, что мы знаем, автозак. И так далее.
Ну, я бы сказал так, что мы все эти годы и по-прежнему хотим видеть на этом шествии, и мы видим, да, либералов, которым не свойственен какой-то фанатический антикоммунизм, угу, и левых, которым не свойственен фанатический антилиберализм. Да? Это вот
прекрасное
две среды, которые,
да,
замечательно объединял Стас.
Да, прекрасно. Давайте мы посмотрим. Как раз, как выглядел, например, в 2015 году вот эти шествия, кричалки, вот такие фрагменты у нас есть.
Ни государств, ни границ, ни раз! Ни государств, ни границ, ни раз! Ни государств, ни границ, ни раз!
Долой! Гомофобию за всем! Долой фашизм! Гомофобию за всем!
Долой фашизм!
Гомофобию за всем!
Свободу заключенным антифашистам означает, что еще не все вышли после болотного дела. Да? Если я правильно понимаю, это 15-й год, еще не все ребята вышли. И меня очень заинтересовал здесь лозунг «Нелегально только правительство». Вот нелегальных людей не бывает, нелегально только правительство. Как это можно объяснить?
Надо заметить, что эта акция проходила в Питере. Это как раз питерский фрагмент. Да? И это как раз та самая среда, из которой вот сейчас спецслужбы нашли себе новых обвиняемых. Тогда закончились,
вот
уже болотные,
да,
закончились болотные дела,
да.
И вот это выдуманное террористическое сообщество «Сеть», это такой, так называемый...
Собственно говоря, за что Пономарёва-то в застенках держали? Да. За то, что он якобы привлёк внимание общественности, организовал общественность, значит, для того, чтобы протестовать против этого дела.
Да, да. Вот это вот пензенско-питерское дело, начатое в Пензе, потом продолженное в Питере. И, собственно, вот очевидно, скорее всего, в 2019 году начнутся суды по этим делам. Когда людей обвиняют в каких-то неимоверных планах государственного переворота.
Ну, это вообще мне напоминает, да, конечно, 30-е годы. Вот если честно, вот недавно посмотрела процесс Лазницы, и волосы стали дыбом у меня на голове, потому что все возвращается с какой-то невероятной скоростью, и трагедия в виде фарса. Простите, пожалуйста. Да, ну давайте о деле Сети, может быть, вот еще несколько слов скажем.
Ну, как Влад уже сказал, это, в общем-то, мне кажется, выдуманное абсолютно обвинение, да, потому что не было никакого теоретического обвинения, и, собственно, и в деле не фигурирует никакой поступок как раз, да. Как раз вот на этой почве они вообще ничего не делают, никаких покушений, никаких взрывов, вообще ничего не было, и им, собственно, не вменяется. И очень важно, как я уже сказала в начале, что вот антифашисты, вот, которые, может быть, именно из-за репрессий последние годы не могли себя проявлять вот в полной мере. Хотя надо сказать, что как раз из этой среды есть люди, которые вполне себе реализовали, собственно, в профессиональном плане, да, будучи журналистами, может быть, как бы в адвокатской среде вот таких не найти, как Маркелова в свое время. Mm-hmm. Вот, но в других сферах вот таких можно, конечно, найти. Но есть по-прежнему та антифашистская структура, которая и существовала 10 лет назад, и которую поддерживал Стас Маркелов, которая, собственно, прямое отношение имела Настя Бабурова, и которая сейчас подвергается репрессиям, но и ведет вот кампанию против. И вот тут совершенно сказать, в общем-то, нечего. Обвинения, я думаю, в общем-то, выдуманы. Их не обвиняют в экстремизме, даже, а в терроризме, что совершенно, собственно, вот другое дело. Да, терроризм – это нечто
другая
очень
статья,
серьезное,
это не другая статья. Серьезное,
да, и в Пензе двоих обвиняют в организацию, собственно, некого террористического сообщества. И вот им грозит от 15 до 20 лет.
Ну да, и да, вот как раз на днях продлили вот шестерым пензенским заключенным содержание под стражей там, до 18 апреля одному в Питере. Но тут надо сказать, что как бы все это время мы читаем, слышим какие-то абсолютно чудовищные вещи про это дело, да, про то, как оно фабриковалось, как там все происходит, пытки. Там как бы родителям не дают там уже целый год некоторым как бы встречаться там, как бы лично встретиться с заключенными, да, но вот правда надо сказать, что родители, то есть просто восхищение, да, они как-то очень активно и очень, так я бы сказал, спокойно, что странно в этой ситуации, при всех эмоциях, они ведут кампанию, они участвуют в пикетах, пресс-конференциях, они дают интервью, это очень важно, да, то есть в итоге я надеюсь, что и ребята эти выйдут такими как бы закаленными, подкованными борцами, но и их родители тоже.
Ну, это, конечно, очень здорово, когда такая солидарность старшего и младшего поколения существует, и в понимании, прежде всего, эта солидарность существует в понимании того, что государство опять действует недопустимым образом по отношению к своим гражданам. И поскольку, может быть, старшему поколению эта практика знакома, люди ее, может быть, узнают и стараются уже своих детей защищать больше. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали Надежду Просенкову, пресс-секретаря «Новой газеты». Она, собственно, ну, собственно, мой вопрос был тот же, про дух времени, про то, как себя чувствует антифашистское движение сейчас. И я, в частности, вот в вопросе Надя говорила о том, что меня поражает то, как быстро общество скатывается к неоконсерватизму, к правым идеям. В целом я имела в виду вот этот проект в целом. Вот Надина реакция.
Мы сейчас готовим тоже публикацию, которая вот выйдет накануне, значит, шествия к годовщине. Совместно с «Медиазоной» и с издательством «Common Place» выходит книга прослушек разговоров Тихонова и Хасис «11 дней до ареста». Вот то, что их слушали, это есть из материалов дела. И вот, готовя эту публикацию, я вот это вот все заново перечитываю. И вот такое ощущение, что происходит. Вот мне сегодня, наоборот, они кажутся очень какими-то актуальными и попадающими в нерв, потому что такое ощущение, что страна отброшена вот ровно на эти 10 лет. И в этом смысле, мне кажется, что где-то, там, скажем, еще, ну, там, лет там, 5-4 года, 3 года назад не было такого ощущение, что вот вся эта история с левыми и правыми, с антифашистами и националистами, что эта история снова актуализировалась, такого ощущения не было. А сейчас вот соглашусь с вами в том, что действительно есть ощущение, что страна становится консервативной, и снова возвращается имперская риторика, снова возвращается такая идеология осажденной крепости, как говорит Леша Гаскаров. Опять в политике звучит неприкрытый национализм. опять есть стремление разделять людей на чужих и своих. И тут, мне кажется, опять возвращаются пытки и репрессии. Да, ну, в первую очередь, конечно, это дело сети, которое, ну, наверное, самое, вот сейчас самая красноречивая история, которая показывает, как обстоят дела с антифашизмом в России, и дают ответ на вопрос, что делать антифашистам в России. Вот, собственно, бороться за дело сети.
Ну, то есть Надя подтверждает, собственно, то, что мы обсудили. И я бы сразу сейчас посмотрела, раз уж упомянула Лёшу Гаскарова, она, то есть у нас его выступление «Нашествие 17-го года». Там есть такой тоже показательный фрагмент.
Те причины, которые привели к трагическим событиям в то время, с моей точки зрения, они не исчезли. То есть по-прежнему у нас осталась в государстве некая политика разделения людей там на разные группы, да, какие-то ксенофобские настроения. Агрессивная пропаганда, да, на фоне внешнеполитических разных проблем. Поэтому, и, конечно, важно, да, хотя бы там раз в год, ну, каким-то нормальным людям собираться и напоминать о том, что это есть, да, о том, что пока будет проводиться эта политика ненависти, будут появляться люди, которые, ну, вполне вероятно, начнут действовать, да, ну, как это было в случае, там, Стаса и Насти. Тогда это были нацисты, сейчас куча разных других там групп есть, и вот те, которые Немцова убили, например, в том числе, подходят, да, под это определение. Поэтому важно, да, объединяться всем людям, которые хотят какого-то другого будущего, в котором есть место для разных точек зрения, в котором общество не разделено, оно объединено, консолидировано, с учетом того, что точки зрения разные, да, и мнение меньшинства тоже учитывается.
Нет нацизму, нет войне! Нет нацизму, нет войне!
Нет фашизму всех мастей! От подворотен до властей!
Они были убиты в 3 бела дня, совсем недалеко от... Что-то мы сейчас проследуем до того места.
Ладно, удачи. Вот что меня еще во всей этой истории интересует, ну, поскольку у нас последние кадры тут были, где Медведев появляется, это возложение цветов к месту гибели Стаса и Насти, почему до сих пор невозможно установить памятник, мемориальную доску, что-нибудь вот в этом духе. То есть, ну, мне кажется, что эти люди, как никто, заслуживают какого-то знака на городском теле Москвы. И, опять же, я вот сейчас посмотрела бы фрагмент нашего разговора с Надеждой Прусенковой, когда я, собственно, ей вот этот вот вопрос задаю. Прошло 10 лет, а, в общем, ничего не меняется. Неужели нельзя было установить, по крайней мере, ну, плашку какую-то на месте убийства?
Ну, в общем-то, ситуация с первого года не очень сильно сдвинулась с точки, потому что, как выяснилось, это, ну, на самом деле, жуткая бюрократия и куча неожиданных моментов, о которых изначально мы не задумывались, но вот мы с ними теперь вынуждены сталкиваться. Во-первых, выяснилось, что здание, возле которого все произошло, это объект культурного наследия федерального значения. Это белые палаты 17 века. То есть установить там что-то, приделать туда что-то, просто прислонить физически ничего нельзя, это не согласует никогда в жизни, никто этим заниматься не будет. То есть это нам было сказано сразу, это первая причина. Вторая причина, что помимо того, что это памятник исторический, это здание еще находится в ведении одного силового ведомства, которая тоже никогда на это не пойдет. Поэтому разговор о мемориальной доске был закрыт довольно быстро. Остался момент с памятником или с каким-то памятным знаком. Да, ведь это не обязательно должен быть там бюст из бронзы или ростовые фигуры, это же может быть какой-то символ. Вот. Об этом можно и нужно говорить, можно и нужно предлагать какие-то варианты. Был вариант со знаком в асфальте. Он такой был не очень удачно художественно, потому что очень многим он не понравилось воплощение. Ну и вообще вот сама идея, что значит, вот что-то на земле, почему можно ходить ногами. Ну, в общем, это неоднозначное решение, от этой затеи тоже довольно быстро отказались. Сейчас существует несколько вариантов. Один из вариантов – это немножко откусить небольшой кусочек у парка Энгельса, который вот граничит сразу, где заканчиваются палаты. Вот это белое здание, дом номер один по Причистенке, там небольшой скверик с памятником Энгельса. И вот если у него откусить небольшой участок, мы обсуждали этот вопрос с муниципальными депутатами Хамовника, в принципе, есть такой вариант, и можно его рассмотреть. Вот. Или установить какую-то, как я уже сказала, символическую композицию. Вот, например, там какой-нибудь фонарь, да, или вот что-то с игрой света связано, там, я не знаю, два луча уходящих в небо, как у башен-близнецов. В общем, что-то такое символическое. Но тут еще одно препятствие возникло. Собственно, этим летом московские власти сформулировали такой ответ на наш запрос, который мы туда отправляли. Они сказали, что... Вы знаете, это все очень, конечно, хорошо, мы очень там уважаем ваших товарищей, но... В Москве нет практики увековечивания места гибели. То есть как-то принято увековечивать у нас места, где жил и работал какой-то выдающийся деятель. А вот так, чтобы место гибели, такого нет. И ну, тут сразу на ум приходит Немцов мост, который тоже официально не зафиксирован, но фактически он уже существует на географической карте Москвы. Вот, я думаю, что это мы придем к такой же истории, что вот фактически это место будет обозначено, а вот юридически официально это все довольно сложно и партизански. В общем, сейчас готовится несколько проектов, мы все равно будем пытаться, мы все равно их предлагаем в мэрию, и вот посмотрим, что они скажут на это, потому что, конечно, идея с тем, что нельзя увековечивать место гибели, она, конечно, не выдерживает критики. И мы, конечно, считаем, что какой-то памятный знак Стасу и Насте, он, конечно, обязательно должен быть.
Надежда Прусенкова.
Мы, конечно, понимаем, что власти всегда, когда им это выгодно, опирают на закон, да, но мы понимаем, что... Чаще всего это вопрос давления, вопрос массовости, да. Именно поэтому нас, мы так переживаем из-за вот этих вот все там, возвращаясь к началу разговора, из-за того, что на шествие не приходят одни, потому что для них там слишком много либерализма, для кого-то наоборот слишком много коммунизма, для кого-то слишком много ЛГБТ, для кого-то слишком мало ЛГБТ и так далее. Да, ну, друзья. Например, этот памятник, он нужен как бы всем нам. Абсолютно. На нем не будет никаких партийных флагов. Да? Но Стас и Настя – это люди, которые могут объединить ну, реально 99% нашего общества. Да? Так давайте все-таки постараемся, чтобы этот памятник был.
Да, Кирилл, спасибо.
Я хотел бы здесь сказать еще, что ну, в Москве есть памятник, который увековечивает место гибели. Это памятник Николаю Арнестовичу Бауну, который был убит черносотенцами, собственно, русскими протофашистами, на другой день после объявления свободы, да, то есть 18 октября, после царского манифеста 17 октября, который даровал гражданам России, собственно, само понятие гражданства, даровал право на свободу печати, свободу собраний. Во время первой демонстрации, которую руководил Бауман, он был убит обрезком железной трубы. В общем, это вполне себе такая жертва русского фашизма. И памятник Бауману стоит неподалеку от места, где он погиб. Да, в таком смысле у нас есть уже памятник.
А где эта локация?
Это в самом начале Спартаковской улицы, совсем рядом с Елоховским собором. Угу. Практически соседний сквор с оградой Елоховского собора. И, в общем, не помешал ни собор.
Да.
И все, в общем, как это возможно. Этот памятник стоит до сих пор. Ну, все, кто... хотят почтить память Баумана, могут туда прийти, и те, кто хотят поставить свечку в Елоховском соборе, могут это сделать, да, и никакому ни расколу общества это не способствует.
Согласна.
Все это вполне уживается на этом месте, неподалеку от метро Бауманская, поэтому, ну и вспомним примеры других городов, не знаю, в Мюнхене почему-то существуют уличные памятники на месте гибели жертв революции 18-19 годов, также убитых, в общем, протонацистами, да. И это, в общем, никому не мешает. Поэтому мне кажется, что в Москве тут тоже не помешает такой памятник.
Я только поддерживала бы это. это начинание. То есть, ну, просто я так понимаю, что в связи с десятилетием сейчас опять эти разговоры о памятнике и инициативы появились, да? Я верно понимаю.
Ну, просто разговор возобновился. Но, конечно, одного памятника недостаточно, потому что в разговорах получается, что, ну, когда разговариваю с людьми, вот, которые не ходят на шествие, которые, собственно, может быть, не причисляют себя к активистскому сообществу, они часто даже не знают, кто такой Стас Маркелов или кто такая Настя Поборова. Или даже если они слыхали об этом, они вот не очень себе понимают, не очень себе представляют, чем они занимались. И вот, конечно, объяснять смысл вот этого антифашистского поступка необходимо, да, что такое антифашистский поступок и что необходимо действовать. И в том числе, и это, ну, нашествие, конечно, невозможно все озвучить, да. Антифашистский поступок – это, например, поддержка уязвимых групп, да, и это нельзя ни в коем случае отчислить там, к социальной деятельности, да, вот, потому что во всем этом есть некий, там, не знаю, антифашистский политический посыл.
Конечно,
да,
есть политический посыл,
когда поддерживаете. Да, поддержки такой в обществе мало очень. Да. Кто сегодня вспоминает, например, разговоры о беженцах? Да? Да, многие считают, что, ну, деньгами можно решить все проблемы. Но не все проблемы решаются деньгами, потому что не у всех эти деньги есть. И, как, конечно, желательно их решать вообще не деньгами, собственно, а другим способом. Ну,
кто? Вот я бы сейчас хотела посмотреть фрагмент воспоминаний Александра Черкасова, известного очень правозащитника и друга Стаса Маркелова, когда он рассказывает как раз об этой практике Стаса, о том, чем он занимался. И начинает, Саша, свой рассказ с их знакомство в 93-м году, когда они вместе работали как люди, которые, ну, такая инициативная группа, которая просто, не знаю, спасала, поддерживала, помогала демонстрантам возле Белого дома, которых расстреливали, которые страдали. И это совершенно вот вне, еще один опыт вне политического сотрудничества, а сотрудничество просто гуманитарного, я бы сказала. Как она называлась, эта группа? Я
только забыла. Санитарная дружина имени Максимилиана Волошина.
Прекрасное название, вот абсолютно прекрасное. Вот с этого начинает Черкасов свой рассказ.
С Стасом Маркеловым я познакомился в один достаточно примечательный день. Это было 3 октября 1993 года. Так уж получилось, что мы с ним вместе бегали, таскали раненых и вот вплоть до Останкино. А он, я потом, напарник у меня сменился, Стас там продолжал работать до тех пор, пока еще можно было кого-то вытащить. Потом он и другие люди из этой компании, познакомившиеся в начале октября 1993 года, продолжали встречаться в мемориале. Стас учился в юридической академии. Он был такой студент, анархист с конским хвостом, с прической, собирался становиться адвокатом. С ним говорили: ну, Стас, ну, с тобой все ясно. Ты выучишься, наденешь пиджак, отрежешь конский хвост, станешь адвокатом, и все эти разговоры закончатся. В чем парадокс? Он таки, да, выучился, он надел пиджак, он стал адвокатом, он умел находить общий язык с силовиками, он блестяще овладел своей профессией, но на самом-то деле он остался примерно тем же самым человеком, с теми же самыми идеалами, которые теперь он уже защищал другими способами. Человек с такими убеждениями нашел себя. Это и защита левых активистов, защита экологов. Можно по-разному относиться к экологическому движению, но его важность, стоит признавать, и то, что есть люди, высказывающие такие взгляды, они должны иметь право не быть битыми казачьем с нагайками просто потому, что они выступают с сомнениями против строительства атомной электростанции. И, собственно, фабрикации уголовных дел против левых активистов. Потому что и тогда Федеральная служба безопасности не брезговала фабрикацией уголовных дел. И Стасу удавалось успешно защищать таких активистов.
Не хватает таких адвокатов сейчас, вот если говорить о деле сети? Или все-таки появились какие-то люди подобного, не знаю, мировоззрения, толка и понимание проблематики? Как вот вы эту ситуацию чувствуете, если говорить о деле сети сейчас, допустим?
Ну, я бы сказал, что да, проблема таких адвокатов практически нет. Да, естественно, есть юристы, которые готовы помогать, да, и бесплатно, и за какие-то деньги, которые где-то находятся. Есть активисты, которые готовы сами на коленке устраивать какие-то акции, поддержку и так далее. Вот. Но такого человека, как Стас, отчасти из-за этого мы как бы его и вспоминаем все время, и на него ориентируемся во многом, да, который бы одновременно существовал и среди активистов, и понимал бы, да, вот эти вот такие настроения, как бы низовые, да, и не чурался бы этого общения, да, и одновременно действовал бы как публичный представитель, как спикер, как адвокат этих самых групп, да, и антифашистской субкультуры, да, и экологов,
как Саша
и так
упомянул,
далее,
да.
И левых. К сожалению, на данный момент Стас по-прежнему остается уникальной фигурой, и проблема в том, что условия, в которых мы сейчас существуем, они еще меньше способны породить такую фигуру, чем 90-е и
2000-е. Вот меня интересует, почему.
Потому что все сложнее соединять разные виды деятельности. Да, вот, мне кажется, что пик такой интеграции — это была Болотная, это был Окупай, да? Когда все пытались собраться вместе, да, поэты, художники, активисты, политики и так далее.
Но опять же, люди с достаточно широкого политического спектра,
да,
я бы сказала.
Да. С тех пор на фоне и репрессий, с одной стороны, да, и того, что мы все, к сожалению, чем дальше, тем все больше работаем. В чем вообще, почему мы так говорим как бы все время о том, что необходимо соединять левую повестку, то есть борьбы за трудовые права, то есть в конечном счете за свободное время. За свободное время, которое нужно для того, чтобы заниматься политикой, да, для того, чтобы не деполитизироваться, не уходить в карьеру или только в личную жизнь и так далее. И вот с этим, к сожалению, чем дальше, тем сложнее.
Есть комментарии по этому поводу. Когда, Влад, вы говорили о левой повестке на этом шествии, да, это как-то будет такую, ну, не знаю, одной из центральных идей?
Ну, знаете, я думаю, что это неизбежно проявится, конечно, да, но я хотел бы поддержать тут Кирилла именно в том, что вот эта роль публичного интеллектуала, который был способен слушать разных людей, слушать совершенно разные среды. Он действительно мог говорить с профессиональными юристами, он, конечно, мог говорить с представителями и должен был по своей работе говорить с представителями правоохранительной системы.
Силовиками,
как назвал Кирилл, да. И он говорил, конечно, с представителями другой страны. Он обладал невероятной чувствительностью, да, он говорил о важнейших общественных проблемах. Стас был прекрасным публицистом, да. Ну вот одна из его последних публикаций — это такая обширная рецензия на Конституцию Российской Федерации, которая называлась «Не читайте эту книгу», написанная для одного из тогда существовавших интеллектуальных журналов. Там он выступает как профессиональный юрист, но и как человек, который обладает безусловным критическим мышлением, таким позитивным, который понимает, что в нашей жизни необходимо изменить, чтобы она стала свободнее, счастливее, и чтобы Россия ассоциировалась не с чем-то мрачным, а с чем-то более позитивным.
Здоровым,
да? В конце концов, всем нам здесь так, жить. Да. Да? И вот мне кажется, что такой фигуры, как Стас, сейчас не хватает в российской общественной жизни. Я боюсь, что мы потеряли не просто человека, который уже тогда был очень важен для общественной жизни, но и человека, который, не знаю, насколько мог бы вырасти. Я думаю, что сегодня, если бы этого убийства не случилось, Станислава Маркелова узнала бы вся страна.
На самом деле Александр Черкасов, вот он нам на камеру этого не сказал, но он говорит примерно это. Он говорит о том, что Стас был человеком будущего и направленным в будущее, и проект его был для будущего. Но мы сейчас посмотрим фрагмент, где Черкасов говорит о деле Буданова, и когда Стас был защитником семьи Кунгаевых. Это, в общем, конечно, невероятная по-своему история, очень знаковая, и история, которая делает его ну, такой звездой адвокатского мира, если можно так выразиться, в этих трагических обстоятельствах.
И потом все стало серьезнее. Вторая Чеченская война, военные преступления, дело полковника Буданова. Дело полковника Буданова, где Маркелов был адвокатом потерпевшей стороны. То есть первоначально арестованный полковник Буданов потом оказался под защитой чуть ли не всей мощи наших силовых структур. От тех, кто пытался отрицать совершенное им, от тех, кто вовремя убирал из материалов дела не самые приятные документы, например, свидетельствующие о факте изнасилования, до тех, кто ходил с плакатами «Все мы Буданова». Маркелов повел процесс так, как он считал нужным. С расчетом не затянуть, а с расчетом на победить. И, собственно, осуждение Буданова – это заслуга Станислава Маркелова. При том, что потом он всячески настаивал на том, что невозможно условное досрочное освобождение Буданова, в частности, из соображений личной безопасности полковника. Получается, все дела о военных преступлениях в Чечне, доведенные до приговора так, чтобы виновный в итоге сел, они были выиграны усилиями адвоката Станислава Маркелова. И это никуда от нас не уйдет. Антивоенное движение, оно же может быть и таким.
Вот я хотела бы и эту тему обсудить. Вот мне кажется, что прекрасный Черкасов привел образец, пример антивоенной деятельности. Так вот, если говорить о современных левых, о современном антифашизме, какова антивоенная повестка теперь? Мы погрузились в ситуацию гибридной войны, граждане. Я просто чисто напомню, да, про то, что постправда, нет ни белой зоны, ни черной, есть только какая-то бесконечная серая зона. Мы вынуждены доверять даже не столько своим источникам информации, но во многом мы вынуждены доверять разного рода СМИ. И как бы протестуя всем сердцем против войны, мы как бы не всегда обладаем достаточным количеством информации для того, чтобы делать правильные выводы и делать правильные выборы. И как верно заметил Кирилл, значит, часть правых воюет и по одну, и другую сторону в Украине. И часть там вербуется куда-то уже в Сирию, кто бы мог это представить. И я даже рискну сказать, что, вероятно, и часть левых это делает. Вот как быть в этой ситуации с антивоенной повесткой, антифашизмом?
Ну, опять же, мы, естественно, вспоминаем в связи с этими всеми проблемами Стаса, и можно довольно четко сконструировать да, его позицию, да, которую, то есть вот это если он был жив там в 2014 году, и до сих пор абсолютно очевидно, что он бы сделал все для того, чтобы такая, ну, как бы здоровая оппозиция, да, не раскалывалась по вопросу...
Извините, по национальному вопросу, по национальному, если так по-честному про это вопросу, говорить. Да, прям термин прошлого века, да.
Да, по как бы всему ему, его бэкграунду, по всем его высказываниям очевидно, что он не занял бы ни одну из радикальных позиций. Естественно, он не одобрил бы российскую агрессию. На Донбасс, да,
и но, Крым, думаю,
но он
ли,
бы,
да,
естественно, и не стал бы насмешливо относиться там к информации о нацистах в Украине, потому что они там есть, и он и в свое, и когда он был жив, он лучше, чем многие, понимал, что нацизм в Восточной Европе – это реальность.
Это, да, проблема, да.
Вот, и поэтому, опять же, это одна из тем, вот, в которой нам очень не хватает Стаса и людей, которые могли бы продвигать убедительно вот такую вот объединительную позицию, да, потому что это все еще не закончено.
Не закончено, да?
Нет, это история надолго, но
общества, и в том числе и активистской, или НКОшной, или, не знаю, довольно раздробленной, да, вот как ни странно, да, в принципе, не так сложно найти тех или иных деятелей, да, но у нас нет сейчас никаких объединяющих фигур, у нас нет никаких площадок, на которых можно было вести эти дискуссии, их надо вести.
Да, ну ладно, мне кажется, что площадок становится все больше и больше. Меня как раз поражает в Москве, да и в городах России крупных, то, что власть там поет одно, а люди делают совершенно другое. Вот собираются какими-то маленькими группами и обсуждают все, и какие-то нормальные себе выстраивают, ну, я не знаю, общественные проекты, пускай они небольшие, но они совершенно, вот эти собрания, эти корпорации, не знаю, они художественные, они активистские, они там правозащитные, там, ну все такое. Мне кажется, площадок как раз много. Другое дело, что это не площадки центрального телевидения.
Нет, мне кажется, наоборот, конечно, есть много маленьких инициатив, но у нас сейчас нет полноценного антивоенного движения. У нас нет мощных антивоенных высказываний ни по украинскому вопросу, да, ни по сирийскому вопросу. У нас этого нет. Да. И, конечно, можно сослаться на то, что информации не хватает там, или еще чего-нибудь, но на самом деле для того, чтобы собственно адекватно реагировать, нужна некая рефлексия. Рефлексия возможна только в том случае, вот, когда разные стороны общаются друг с другом. Да. Вот когда варишься в собственном соку, да, и общаешься вот только с теми, кто более-менее поддерживает вот твою позицию, да, придерживается примерно тех же взглядов, да, то невозможна никакая рефлексия, потому что ну, всегда не хватает какой-то точки зрения. Ну, Стас Маркел в свое время, когда еще проходили социальные форумы вот, которые ну, как-то прижились, в общем, неплохо в какой-то момент в России, хотя и на международном уровне он участвовал, да, это как раз была такая площадка для широких слоев именно активистов, да, в основном левых взглядов, но я бы сказала, даже не только. Да. Сейчас есть очень много разных гражданских инициатив, они действительно есть. Но мне кажется, как раз вот такие вопросы, они часто не ставятся или не обсуждаются, да, потому что речь идет, скорее всего, именно о самоорганизации там, или да, о каком-то частном да, вопросе. Но в каком-то более широком плане вот эта рефлексия не ведется, да, и это как раз вот Стас был человеком очень широких взглядов, да, он никогда не ограничивался только своей профессиональной деятельностью, да, и сейчас возвращаясь к вопросу о том, вот, который говорил Кирилл, что, конечно, сейчас есть много хороших адвокатов, да, есть адвокаты, которые ведут дела, в общем-то, и честно, и профессионально, да, ну, сталкиваясь, конечно, с определенными проблемами в судебной системе, но, тем не менее, это все есть, да, но нету тех, вот, кто имеет как бы, вот такой общественный опыт, да, опыт, как довести общественную деятельность, да, и у Стаса это все было, да, и вот именно из-за того, что он был и заодно и профессионалом, он мог, собственно, да, взять на себя вот роль человека, вот, который может, собственно, со всей уверенностью, собственно, говорить и публично, объединяя там всех, в общем-то, и не только, собственно, я говорю, в рамках вот сугубо профессиональной деятельности. Сейчас таких людей нет, да, есть люди с определенной квалификацией, да, в определенных областях, но нету этого объединяющего элемента и нету этого видения, вот, и это
видение,
на самом деле.
Прежде всего, мне кажется, нет видения.
Это главное.
Влад, ваше видение проблемы антивоенной повестки антифашистов?
Ну, мне кажется, общественное движение в свое время, в 2014 году, попалось на крючок вот этой, как бы, имперских фантомных болей. Причем попались, в общем, очень многие люди.
Очень многие, соглашусь.
Не только из там, правого спектра, что, естественно, попало и из левого спектра, и из либерального, и, скажем так, люди, которые точно не определились со своими взглядами. В общем, раскол был достаточно серьезный. Угу. Да, и понятно, что с некоторыми людьми там, тема Украины, и вообще внешней политики поднимать просто нельзя, если ты хочешь сохранить минимально допустимые человеческие отношения и возможность профессиональных...
И вообще хоть какое-то поле для сотрудничества, о котором мы тут бесконечно разговариваем.
Для профессиональных контактов.
Да, к вопросу о сотрудничестве, к вопросу о коалиции. Да.
То есть в ситуации, когда ну, одна из главных проблем, которая могла бы стать объединяющим фактором, она стала фактором, который наоборот разрывает социальную ткань нашего общества. Поэтому как бы это непроговоренность или наоборот, скажем, То есть, по большому счету, она не проговорена, но в мелких, маленьких стычках в социальных сетях, на каких-то, за какими-то столами, уставленными новогодними напитками, это как бы продолжается по-прежнему, носит непродуктивный характер. Поэтому в этом смысле есть маленькие соты новых социальных структур, инициатив, каких-то добровольческих объединений, но нет большой площадки, на которой без телевидения пускай люди mm-hmm. разных взглядов могли бы поговорить. Мне кажется, что вот Стас Маркелов умел собирать людей, в том числе на те же самые социальные форумы. Да? В этом году, может быть, тоже пройдет социальный форум, но, честно говоря, не знаю, кто там будет представлен и сможет ли он стать ну, хотя бы таким, какими они были в 2005, 2006, 2007 mm-hmm. годах, да, когда Стас еще участвовал. Mm-hmm. В этом смысле, мне кажется, что антивоенная повестка в России как бы очень актуальна, но некому говорить об этом так, чтобы люди слышали, люди с разных сторон, да? Люди, которые уже раскололись по этому поводу и которые настолько привыкли к своим, ну, назовем их партийными, да? Хотя они не обязательно привязаны к какой-либо партии, позициям, что не готовы с них сойти. То есть, мне кажется, с этих старых стереотипов пора отходить, уже, в общем, прошло 5 лет с тех событий на Донбассе. И, ну, в общем, надо думать о том, что эта война должна быть наконец закончена. Да? И что нужно обменять пленных, что нужно нормализовать наконец жизнь людей там, потому что они живут, в общем, при фронтовой зоне, да, в невыносимых условиях. А, вроде бы никому нет до этого дела. Да? То есть мне кажется, что этот антивоенный аспект должен быть прежде всего гуманитарным. Для начала, да, сделать жизнь людей минимально приемлемой, да, вернуть все как бы в нормальное русло. И вот пока военные усилия продолжаются, в общем, с той и с другой стороны фронта, к сожалению, не знаю, как быстро мы сможем дойти до нормализации. Очень быстро поругаться, очень долго потом можно пытаться хотя бы начать разговор, да, и я понимаю, что у обеих сторон есть много причин для того, чтобы помнить зло, помнить смерть, помнить боль и пестовать ненависть. Но мне кажется, это не та ситуация, где ненависть надо пестовать. Надо пестовать какие-то другие чувства.
Слово «антифашист» может производить впечатление какого-то крайне устаревшего. Дескать, это проблематика 20 века, это проблематика немецкого нацизма, это проблематика вообще левого дискурса, но в нынешней исторической ситуации, в нынешней ситуации политического вызова, когда правые силы чрезвычайно консолидированы, когда новый национализм становится трендом политического развития, невозможно не обращаться к антифашистским практикам, к истории левого движения и к поиску ответов на новые вызовы времени.
Вы смотрели и слушали программу «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Свобода в клубах». 10 лет со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой. О задачах современного антифашистского движения говорили поэт и музыкант Кирилл Медведев, журналист Влад Тупикин, политолог Уте Вайнман, правозащитник Александр Черкасов «Мемориал» и глава пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».